Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, добрый день! С вами Ирина Чернова и кандидат филологических наук, ректор Православного гуманитарного института содействия Татьяна Валерьевна Кондратьева. Здравствуйте, Татьяна!
Здравствуйте, Ирина!
Отмечу, что сегодня 28 июня. Не так давно мы говорили о пушкинских героях. Сегодня мы обратимся к Гоголю, Николаю Васильевичу Гоголю, и узнаем, почему его называют самым православным писателем, несмотря вот на всю, так можно сказать, бесовщину его произведений. Может быть, это ранние были произведения. Но об этом чуть позже, а вначале, может быть, о самом актуальном. Поговорим об институте. Пока еще перед многими выбор, куда пойти, куда направиться на обучение. Гуманитарный православный институт содействия.
Ну, наш институт для взрослых людей, и мы даем дополнительное образование для православных людей, которые имеют какую-то светскую профессию, и они хотят каким-то образом послужить Русской Православной Церкви. Я руковожу всем институтом, который включает в себя кафедры церковного искусства и, кроме того, кафедра душепопечения или православной психотерапии. Собственно, то, что я рассказываю в этих передачах, это фрагменты занятий со студентами или какие-то мои обобщающие уже наблюдения по результатам того, как мы со студентами, занимаясь русской литературой, наблюдаем над персонажами, наблюдаем над собой, смотрим, какие у человека могут быть душевные миры, как устроен человек изнутри, как справляются персонажи с разными критическими ситуациями. То есть вот конфликт любого произведения, если это талантливое произведение, если оно улавливает какой-то действительно глубинный стержень русской жизни, нам дает возможность посмотреть как бы на себя со стороны и почувствовать, что вот в нашей русской действительно есть такая правда, есть такое явление, есть такая проблема, и мы как наследники этой проблемы, мы тоже живем этими же чувствами, мы в других обстоятельствах сталкиваемся с такими же душевными конфликтами. Вот в прошлый раз мы говорили о таком вот несостоявшемся любовном романе между Евгением Онегиным и Татьяной, и я вот подчеркивала то, что вот для русской литературы первое ее как бы такое вот ключевое произведение, которое дает толчок всему движению новой русской литературы, литературу, которую читают вечером образованные люди для себя, да, литература такая вымышленная, но литература в то же время и философская, и следующая что-то происходящее в русской действительности, роман о несостоявшейся любви. То есть вот такое вот странное преображение излюбленного романного сюжета, потому что, собственно, роман — это повесть, да, о каких-то событиях, которые, как правило, приводили к свадьбе героев.
Так вот, да, вот грустный конец.
Конец грустный, да. Но, тем не менее, и очень важный, и
поучительный,
и он как бы нравственно в этой сложной коллизии делается выбор в сторону как бы удержания таких вот традиционных норм, традиционных ценностей и как бы не скатывания в какое-то такое странное, там, осуждаемое церковью, обществом и вообще как бы разрушающую душу приключение.
Татьяна, я вот помню еще важная мысль, которая была донесена, это вот что происходит с европейскими новаторствами, если они на русской почве. Ну, должна быть мудрость. Все-таки что полезно,
должно быть какое-то
что нет.
Такое рассуждение. Должно появляться такое понимание, что приемлемо, что неприемлемо. Какие-то вот философии эгоизма и удовольствий ведет к душевной пустоте. И вот только она, эта философия, появилась в Европе, получилось так, что Пушкин тут же эту философию описал и тут же увидел ее порочность, увидел ущербность этой позиции, то, что она приносит некую пустоту. И вся русская литература вслед за Пушкиным уже и как бы следует в этом русле, внимательно читая Европу, изучая ее ценности и усваивая какие-то вещи, которые приемлемы, которые помогают, тут же отталкивается от того, что может разрушить русскую действительность. Вот в том же духе творит свои романы Гончаров. Он начинает с романа «Обыкновенная история», в которой усваивание вот этого вот поверхностного петербургского и европейского образа жизни оказывается разрушительным.
Татьяна, и вот это вы все рассматриваете на занятиях в институте вашем?
Да, но немножечко в другом ключе, потому что здесь у нас беседы, как бы моя лекция, а в институте мы стараемся со студентами читать и больше наблюдать, следить за конкретным текстом, конкретным персонажем, и делать, я стараюсь, чтобы студенты сами наблюдали и делали какие-то выводы. Вот.
А можно выделить какие-то предпочтения сегодняшних студентов? Ну, хотя студенты у вас взрослые.
У меня студенты взрослые, но, вы знаете, мы с ними читаем классику, и каждый год я сталкиваюсь с тем, что встречаю такое изумление. Взрослые люди, давно-давно не читавшие классику, оставившие ее где-то там далеко на школьной скамье, и сейчас во взрослом возрасте, перечитывая, они открывают для себя совершенно иной пласт, смотрят совершенно другими глазами, видят совершенно другие вещи и изумляются тому, что они как бы сами замечают что-то совсем другое.
Занятия вечером проходят?
Да, занятия проходят в вечернее время, потому что мы ориентируемся на людей работающих и тех, кто приезжает уже, может начинать заниматься где-то в 6 и чуть позже.
А интересно, душепопечительство или православная психотерапия для специалистов или может всякий человек поступить на обучение?
В зависимости от того, какая у человека подготовка, он может по-разному воспользоваться нашими знаниями. Потому что если у человека есть медицинская подготовка, соответственно, он может действительно идти к тому, чтобы вести какую-то самостоятельную психотерапевтическую практику. И у нас есть такие примеры, когда наши студенты при храме работают в социальной такой службе и действительно занимаются психотерапией. И есть люди совершенно не готовые, но при этом у них, скажем, какая-то такая вот семейная ситуация, которая требует помощи. И здесь мы как бы тоже вполне можем помочь человеку, потому что для того, чтобы начать помогать другому человеку, надо сначала немножечко разобраться с собой и найти в себе свою здоровую часть. А, к сожалению, у нас вот сейчас вот очень долгое время все были вот как бы совершенно задавлены какой-то такой, кто там гонкой профессиональной, кто там просто выживал, и кто-то там еще какими-то проблемами. У нас жизнь настолько в последние годы изменилась, и для многих стала таким стрессом, что многим было не до себя. А сейчас, когда люди сталкиваются с некой проблемой, они понимают, что надо как бы остановиться и чуть-чуть заняться собой. И даже вот те, кто приходит с какой-то такой вот мыслью, что, ну, приведу такой животрепещущий пример, муж алкоголик, да, жена понимает, что надо как-то с этим справляться, и она ищет возможность получить какие-то знания и самой как-то в этой ситуации разобраться и понять, чем она может помочь. Она приходит с убеждением, что надо что-то сделать с ним. И чтобы сделать что-то с другим, надо сначала понять, что ты можешь сделать с собой. И вообще правильно заниматься только собой.
То есть в любом конфликте все-таки как-то виноваты оба все.
Конечно, в любом конфликте в виноваты оба. Mm-hmm. И мы сейчас погружены в какой-то такой вот поток стереотипов относительно там решения проблем, о том, каким кто должен быть. И, с другой стороны, появляется очень много информации о психосоматических заболеваниях. Люди что-то читают, пытаются разобраться. Все-таки лучше разбираться со специалистом. И вот на моем предмете мы в таком спокойной обстановке разбираем типичные конфликтные ситуации на примерах литературных персонажей, то есть как бы не затрагивая какие-то отдельные личности. Ну, возьмись мы решать проблему кого-то из студентов, да, вот у нас учебная группа, или говорить о каком-то конкретном лице, вдруг мы заденем человека, скажем что-то некорректное. А тут абсолютно как бы достоверная жизненная ситуация, она никого не оскорбляет, не задевает, и мы можем так как-то беспристрастно поговорить о том, что чувствует человек, как он переживает эту ситуацию, потому что очень многим людям для того, чтобы как-то изменить свою жизнь, надо разобраться прежде всего в том, что ты чувствуешь. Я вот, готовясь к сегодняшнему нашей встрече, конечно же, освежила в голове материал, посмотрела Гоголя и поразилась тому, насколько интенсивно он чувствует все. Вот это вот... В русской литературе много таких вот писателей, у которых кажется, что вот какие-то такие вот нервы.
То есть мы переходим уже к Гоголю.
Да, да.
Друзья, мы в реальном времени сейчас беседуем. Есть возможность присоединиться к нашему разговору. Можно позвонить по номеру телефона. Ну, сейчас он прозвучит.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Я напомню, номер приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более. Святитель Тихон Задонский.
Для тех, кто к нам недавно присоединился, я повторю, в передаче «Православное слово» сегодня участвует кандидат филологических наук, ректор Православного гуманитарного института содействия Татьяна Валерьевна Кондратьева. Ну, мы сейчас будем рассматривать нашего писателя Николая Васильевича Гоголя. Обратимся к его героям. Ну, к чему они нас учат?
Ну вот Гоголь приехал в Петербург из Украины. Он получил воспитание в такой вот простой патриархальной семье. И, конечно, семья была небогатая. Приехал он отчасти при помощи благодетеля семьи Трощинского с рекомендациями обратиться к каким-то землякам в Петербурге. И вот по сравнению с Пушкиным, с которым мы в прошлый раз начали наши беседы, конечно же, Гоголь провинциал и чужой человек в Петербурге. И вот его творчество интересно тем, что этот совершенно неопытный юноша, один, оказавшийся в Петербурге, он поначалу служит и не очень удачно служит, и вообще непонятно, куда ему применить его богатые дарования, а несомненно, что у него есть какие-то богатые дарования. И вот постепенно он начинает писать. И это взгляд провинциала. Это совсем другая точка зрения. Пушкин воспитан в Петербурге. Это обедневшая, но аристократия. Пушкин дружит с декабристами. Пушкин возглавляет литературный Петербург. Пушкин бывает на придворных балах.
Он свой человек.
Да, он свой человек. Совсем и знаком. Пушкин владеет французским языком и с детства воспитан на лучших образцах французской литературы. То есть вот как бы самый такой... идеологически передовой, самый интересный на тот момент. Вот. А Гоголь провинциал, и воспитан на немецкой литературе. И для него творчество Пушкина уже как бы такой образец. Он его младше, и в гимназии, где он учился, в лицее, где он учился, стихотворения Пушкина, вот эти вот русские литературные журналы, они уже были, они как бы контрабандой, поскольку преподаватели их не признавали, уже проникали, и для Гоголя, юноши, это уже литературный образец. То есть ему есть на что опереться в дальнейшем как бы движении. И начинает он с того, что он издает вечера на «Вечера на хуторе близ Диканьки» и, собственно, обрабатывает литературно такие вот сюжеты, которые рассказываются в провинции по вечерам. Причем эти рассказы, они даже русскому читателю, эти сюжеты, не очень знакомы. Они для него нечто такое странное, экзотическое, необыкновенное. Вот эти вот сорочинские ярмарки, вот эти вот повести «Ночь перед Рождеством»,
вот с похождением,
да, да, с похождениями кузнеца Вакулы. Тут и какой-то такой вот фольклорный сюжет, и богатейшая авторская фантазия. И вот рассказывая все это, он как бы просто вот осовременивает, да, приближает к современному читателю, потому что, когда рассказывается некая фольклорная вещь, то часто там человек, герой, пошел, сделал то-то, встретил, увидел, а Гоголь расцвечивает как бы своей фантазией это все. У него потрясающее описание там, майской ночи, да, в майской ночи вот этой вот украинской природы. У него там потрясающее описание внешности персонажей, всего того, что не знает фольклор. То есть он как бы вот действительно проделывает такую большую писательскую работу.
Ну вот «Вии» — это его фантазия.
Да.
Наверное, самая яркая.
Самая яркая фантазия — это такое одно из самых страшных произведений. И как-то мы со студентами читали, а они потом говорят: «Ой, Татьяна Валерьевна, мы не ожидали, что это так страшно». Вот когда в группе это вслух читаешь и живо переживаешь все, что описывает Гоголь, конечно же, возникает совершенно такое иное ощущение. Писатель действительно вот с богатейшей фантазией и совсем с другим внутренним миром, отличным от Пушкина. Вот что их в корне отличает при этом? Вот я напомню, они совершенно разные. Да. Когда мы говорили о Евгении Онегине, я несколько раз подчеркнула, что для Пушкина реальность, она как бы материал для его творчества. Евгений Онегин опирается слегка на предшествующую литературу, но Пушкин как бы этот сюжет потихонечку извлекает из действительности. Вот русская действительность втекает в роман, Пушкин, как творец, ее немножечко обрабатывает, и она настолько реальна, что она как будто бы опять втекает в эту действительность, становится фактом нашей культуры, и мы живем с этими героями как будто бы вот такими вот близкими реальными людьми, потому что разрешение конфликта такое очень простое. «Меня слезами заклинаний молила мать, да, и просила выйти замуж». Ну вот, развязка романного сюжета. Мама попросила, мне было грустно, я там тайно влюблена в одного человека, думать о замужестве не хочу, а мама попросила. Ну что ж, так принято поступать, как подсказывает мама. И тут она даже как бы не настаивала, не требовала, а просто вот со слезами заклинаний просила.
Вот принято или послушание все-таки еще больше играло роль?
Ну,
такое православное, может быть, послушание родителям.
Вот все писатели-последователи Пушкина очень подчеркивают, что вот предыдущее поколение абсолютно как бы было в полном послушании у родителей, что замуж выдавали, выходили и женились так, как хотели родители. И вот эта вот пушкинская эпоха, это как бы вот только вот шажок в сторону от этой такой вот еще с домостроевских времен сложившихся традиции. Вот. Мотивировка поступков героя совершенно бытовая. У Гоголя все совершенно по-другому. Он обрабатывает такие вот сказочные фольклорные сюжеты. И мотивировка поступков героя здесь совершенно другая. Все фантастически как бы завязывается. Ну вот вспомним «Ночь перед Рождеством». Кузнец хотел жениться на гордой красавице, а она ему сказала «нет». И вдруг, нет, да? И дальше...
Условия поставила.
Да, поставила условия.
Такое неисполнимое, в общем-то.
Сказочное, неисполнимое. И вдруг услужливый черт и мать-ведьма, и там он переносится в Петербург и получает... тронул сердце царицы тем, что все, что он просит, это башмачки для любимой девушки, та ему дарит башмачки, девушка всю ночь проплакала, и вот, пожалуйста, любовная коллизия разрешается совершенно по-другому, фантастически сказочно. И вот у Гоголя все вот так, у него фантастически все либо идет к плохому финалу, либо фантастически движется к хорошему финалу.
Он наслушался этих историй, да, да. Вот, как вы уже, Татьяна, сказали. Ну, видимо, ему все-таки это было близко. Какая-то вера. Вот вера была у него в эти все сверхъестественные силы?
Ну, вот, судя по всему тому, что мы знаем о Гоголе, конечно же, это человек очень странный. Конечно же, вот в той ситуации, когда он быстро стал такой литературной знаменитостью, и в той обстановке, когда было... Я просто вот поражена, насколько часто к нему относились снисходительно, с любовью, сколько ему помогал Жуковский, Плетнев, как им восхищались Аксаковы, как его всегда принимали с большой любовью в Москве и всячески вот как бы носили на руках, все отмечали, что Гоголь чудак, странный. И все относились к этому с большим снисхождением. Вот, конечно же, на выбор сюжетов и на их обработку влияло собственное душевное устроение Гоголя. И он часто чувствовал какие-то такие вот странные приступы хандры. Он только приехал в Петербург. И
депрессию.
Да. Ну, в общем, поскольку современники не знали этого слова, как-то не хочется его употреблять, но когда смотришь на жизненный путь Гоголя, начинаешь думать о каких-то таких болезненных проявлениях. Есть даже несколько таких вот фотографий, где описывается его как бы душевный мир с точки зрения врача. Вот. Ну, поскольку ни один вот современный психиатр не поставит диагноза, не наблюдая в жизни человека, и скажет, что в любом случае, даже вот если у нас есть свидетельства современников, и есть письма, и есть вот эти вот сведения о странном жизненном пути, любой как бы адекватный врач скажет, знаете, это очень похоже на то-то. Да, но не будет ни в коем случае пытаться поставить, скажем так, диагноз. Но вот действительно какая-то болезненная мнительность, какие-то такие вот страхи, какие-то вот такие вот явные периоды депрессии, а потом какие-то такие вот творческие подъемы. Ну вот мы знаем, что Гоголь, когда только основывался Санкт-Петербургский университет, он младше Московского университета, и у него он основывался вот только в 30-х годах, он только начинал набирать своих слушателей. И вот Тургенев, один из первых, Иван Сергеевич Тургенев, русский писатель, один из первых студентов Санкт-Петербургского университета, как раз оказался слушателем Гоголя. А Гоголь вот в какой-то такой вот период своего такого болезненного подъема пообещал, что он будет вести и общую историю, и русскую историю, и напишет в каком-то необыкновенном количестве томов историю Малороссии. В общем, поскольку он был талантливый писатель, ему поверили. Интересной была только первая лекция, когда он совершенно такую вот поэтическую лекцию прочитал о том, о задачах истории. И лекция, на которую пришли Пушкин и Жуковский. Гоголь, видимо, был предупрежден, что они придут, подготовил. И лекция была чудесная, но совершенно не была связана с тем курсом, который он должен был читать. И у нас есть вопрос, да?
Да, я хочу прочитать вопрос от Инны Владимировны. А можно ли православному христианину смотреть фильм «Ви» по Гоголю?
Ну, вы знаете, это каждый человек, конечно, делает выбор сам, что он смотрит, что он не смотрит. Но, насколько я знаю, посмотрела трейлеры и рекламную информацию, фильм здорово искажает реальное произведение Гоголя. Ну, и
это новый фильм.
Новый фильм, да. И он здорово страшный. Вот, если вы не хотите себя травмировать, то не смотрите этот фильм. Ну и сам Гоголь, в общем-то, в этом произведении становится на такую фольклорную точку зрения. У него три студента путешествуют. И три студента останавливаются в каком-то заброшенном постоялом дворе. Почему именно... В общем, один постарше, средненький и помладше. Вот Хама Брут, средненький из них, философ. Почему ведьма ночью выбрала именно его? Ну, как бы, ну, совершенно не мотивирован, да?
Ну, какая, выбрала,
да,
просто.
Выбрала, и, да, какая-то случайность. Она на нем всю ночь скакала, он вдруг в какой-то момент вспомнил молитвы и пересел на нее и, в общем, уходил ее за ночь так, что она к утру умерла. А затем он должен ее отпевать, читать по ней ночью в церкви псалтирь. И каждую ночь, ну, по законам фольклорной такой вот сказки, каждую ночь все страшнее, страшнее и страшнее. И вот бывают, наверное, вы знаете, сказки с счастливым концом, как вот бывает солдат, там, который спасает прекрасную королевну, и он одну ночь страшную выдерживает, вторую, третью совсем уж страшно-страшно-страшно и невыносимое там мучение, но тем не менее он выдерживает и освобождает царевну от, или там королевну от заклятия. А сюжет Гоголя построен как страшная сказка. Все страшнее, 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 и ни от какого заклятия он никого не освобождает. То есть вот победа нечистой силы. Вот,
вот писал ли это произведение Гоголь как православный человек?
Поскольку в этот момент православное образование в Русской империи было достаточно формальным, и, ну, как вы знаете, патриаршество после реформ Петра отсутствовало, то есть у Русской православной церкви не было духовного такого как бы возглавления, а возглавлял обер-прокурор Святейшего Синода, и Святейший Синод это был просто вот такой чиновничий организации. Очень многие вещи в Русской церкви стали формальными, такими чисто обрядовыми, бытовыми, и образование часто вот сводилось к тому, что усвоение обряда и отсутствие живой веры. Видимо, вот в семье Гоголя, хотя она была очень религиозная, тоже вот как-то это...
И назвали его в честь святого Николая.
Да, он родился чудом после молитвы, после того, как родители его помолились чудотворной иконе святителя Николая. На самом деле вот он знал, что в семье было вот такое вот реальное чудесное событие. То есть как бы вот с одной стороны основа есть для живой веры, с другой стороны некая такая вот формальность отношения к вере в учебном заведении и вообще вот в такой вот реальной жизни империи. И с третьей стороны, вот третья составляющая фантазии Гоголя, это, конечно же, его некоторая болезненность. Вот. И поэтому относиться к этому как к такому вот реальному соотношению того, как борются духовные силы, не стоит.
Давайте мы послушаем, что скажет Дмитрий. Пожалуйста, говорите вы с нами сейчас.
Алло, здравствуйте. Всегда интересная передача вот с вами. С вами спасибо. Я бы все-таки, вот, честно говоря, поискал бы, может, конечно, не принимая все за чистую монету, но православную проблематику, вот Вия, Гоголь, вот мне, например, сразу вспоминается в апокалипсисе Фиатирской церкви, что там дела твои стали лучше, но имей просто тебя, что ты пускаешь жену Езавель там соблазнять детей моих, да, соответственно, какая-то, например, там уже пророчество типа Ванги, да, она как раз чем-то похожа на такую паночку, и вообще вот, лже-Мария, потому что Мария, с одной стороны, старица, герантиса, а с другой стороны, у нее греха, в хорошем смысле. И потом даже вот этот круг мне лично напоминает Дивеевскую канавку, да, где Мария обошла Дивеева, и пророчество, что Антихрист там войдет в Москву и Петербург, но через эту канавку не пройдет. То есть вот та же какая-то лже-святая, она может рождать или открывать двери вот Антихристу, но через канавку он не проходит.
Спасибо вам большое за ваше замечание. Для Гоголя очень важна, как я вначале сказала, вот эта вот еще и немецкая традиция немецкого романтизма, которую он очень любил, сказки Гофмана. И романтизм, он больше внимания уделяет силам души и тому, что происходит внутри души человека. И именно наличие чего-то внутри дает человеку возможность противостоять. И вот религиозный путь Гоголя начался с того, что он испугался своих созданий, испугался того, что вот он создает произведения, в которых вот зло побеждает.
Ой, наверное, трудно не испугаться однажды, да, такого.
Видимо, у него были такие вот серьезные приступы страха, потому что он даже в письмах друзьям писал, что того, что я пережил за эту зиму, я писать никому не могу. И вот с хандрой и страхом боролся тем, что вспоминал и выдумал все самое смешное, что только можно придумать. Вот, и как вы помните, наверное, из биографии Гоголя, для него целительными оказались поездки в Италию, вот в Риме, в городе, который так вот человеческими руками и многими столетиями приведен в такой вот как бы благообразный вид, в том, что там очень много таких произведений классического искусства, а в них такая заложена идея уравновешенности, спокойствия, гармонии. Вот это вот спокойствие и гармония, видимо, и вместе с духовным каким-то трудом, потому что Рим все-таки был религиозным центром, и тот облик, который он имеет, он сложился благодаря уже многолетней работе христианской церкви. И вот это вот...
Татьяна, я бы еще вот тут добавила, так, может быть, приземленно, но там и солнца больше, особенно для депрессивного человека это полезно.
Да. Для Гоголя совершенно были невыносимы длинные петербургские зимы, он очень себя плохо чувствовал, а вот в путешествии и в Италии он чувствовал себя гораздо лучше. Он очень, конечно, смешно описывал свои недомогания, вот, но факт тот, что он себя чувствовал лучше. И пока у него был некий материал для творчества, пока он мог творить, он тоже себя чувствовал как художник хорошо. Вот два его шедевра были ему подарены, сюжеты были подарены Пушкиным. И после смерти Пушкина Гоголь остро чувствует свою ответственность. Он написал «Ревизора» по сюжету, который ему подарил Пушкин, и он начал писать «Мертвые души». Тоже ему сюжет подсказал Пушкин, и первые главы он читал еще Пушкину в Петербурге. И если поначалу Пушкин очень смеялся, поскольку ему нравился юмор Гоголя, ему нравились вот эти вот живые и очень такие вот колоритные описания, и ему нравился вот этот вот странный взгляд Гоголя. Вот помните, в «Мертвых душах» въезжает коляска Чичикова в уездный городок, и такая маленькая деталь. Два русских мужика смотрят, как она едет. А если русский человек это пишет, что ему обращать внимание, что смотрят на это два русских мужика? Русский человек въезжает в русский город, и вот два мужика из местного населения. Вот этот вот взгляд провинциала, приехавшего из Малороссии, у Гоголя все время сохраняется. Вот этот вот как бы немножечко взгляд со стороны. Вот я приехал, это подметил и описал. Вот. И ощущая себя наследником Пушкина, работая над этими сюжетами, Гоголь все время думает о том, как это все будет воздействовать на русскую действительность. Вот если Пушкин как-то совершенно спокойно черпает из действительности, как бы облагораживает и возвращает свои произведения этой действительности как, ну, факт ее культурной жизни, Гоголь настолько остро чувствует, что какие-то внутренние движения потрясают его самого. Да, ведь это тот же Ви, это такое вот потрясение. Вот все страшные сказки его из «Вечеров» – потрясение. Все его петербургские повести, они такие вот странные, они такие трагические. Повесть «Невский проспект». Художник и поручик увидели на Невском проспекте двух красавиц. Поручик, оказывается, увлекся просто хорошенькой женой немца-сапожника, ну и в итоге его просто высекли, да, такая комическая линия. А художник влюбился в какую-то романтическую фантазию. Ему нечто такое померещилось, и когда он столкнулся с тем, что его фантазия увела его абсолютно куда-то далеко от реальности, он кончает жизнь самоубийством. Совершенно вот такой тяжелый, трагический финал у этой повести. Повесть «Портрет» о художнике, который начинает работать в Санкт-Петербурге же. Опять же, вот эта вот деловая столица. Вот
тоже мистика.
Да. Для Пушкина такой прозаический город, хотя «Пиковая дама» тоже имеет вот такую вот петербургскую почву, и «Медный всадник». Опять же, повесть «Портрет» о художнике, у которого вроде как было дарование, а вроде как он и не хотел свое дарование развивать. Профессор ему говорил: трудись, и из тебя выйдет то, обращай внимание на то, что надо достичь этого, 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 этого. А вот хотелось уже какого-то быстрого успеха. И каким-то таинственным образом купил странный портрет. И вот этот странный портрет переворачивает совершенно жизнь человека.
Оживает.
Оживает, да. Дает ему золотые червонцы и постепенно разрушает душу человека. Вот это вот ощущение...
И талант теряет.
Да, и художник теряет талант. И совершенно трагический финал, ведь потом рассказывается история этого портрета о том, как бывший иконописец выполняет просьбу ростовщика и запечатлевает его на портрете, и потом понимает, что своим искусством он ухватил какую-то часть жизни и воплотил это все на полотне, и пугается того, что он создал. Страшной силе, которая переселилась в произведение искусства. И вот когда молодой человек заканчивает вот эту историю портрета, вот финал повести, все заворожены опять же его повестью и забывают смотреть на портрет, а потом поворачиваются к мольберту, видя, что портрет исчез. То есть вот какой-то вот такой вот странный финал. Мы не справились со злом. Зло осталось в этом мире. Оно гуляет.
Татьяна, вы вот отметили, что трагические концовки, особенно у Гоголя, Но это нельзя же сравнивать с его все-таки углублением потом в православие.
Нет, это...
Это его внутренний мир.
Это его внутренний мир, который он постепенно начинает ощущать как все более, ну, как бы такой болезненный.
Вот депрессия его.
Да, ну, поскольку он сам по-другому немножечко ощущал свой внутренний мир, но он понимает, что что-то в его душе неправильно, что... Он рождает какие-то странные и страшные творения. И вот это вот ощущение от огромной ответственности художника и его власти над действительностью, вот это его пугает. И он выбирает совершенно неожиданный для современников путь. Он начинает искать лекарства для себя, как человека и как для художника, в православии. И очень интересно, как он решил выбрать себе духовника. Он ищет священника, который реально ведет такую вот праведную жизнь. Очень многие его духовника упрекали потом в непонимании таланта Гоголя, в том, что он как бы Гоголя сбил с правильного пути, но он нашел очень такого искренне верующего, простодушного человека, священника, который абсолютно вот соблюдал все посты, абсолютно был занят только вопросом богослужения. Как-то на него разгневался епархиальный владыка за какие-то там резкие проповеди и сказал, что он сошлет его далеко. А священник владыке ответил: «Неужели я сподоблюсь пострадать за Христа?» И его оставили в покое. И второй эпизод, который про него рассказывали, как-то в эту церковь заехал Николай I. И все страшно трепетали, и было видно, что и батюшка очень трепещет, потому что император находится в храме. Но после чтения Евангелия он совершенно забыл, кто у него в храме. Он совершал богослужение, и он был с Богом. И вот этот вот человек искренней, простой веры, вот Гоголю показалось, что именно он может ему помочь. И вот возникла вот эта вот дружба, переписка, поездки в Оптину, потом в судьбе Гоголя принимал участие и митрополит Московский Филарет. Собственно, Гоголь искал лекарства, и сколько бы ни казалось его друзьям странным и слабым, то, что он пытался как бы насилуя себя создавать, вот эти изданные им отрывки из переписки с друзьями, ну, когда идет общая тенденция на то, что общество, порядочные люди не верят, да, то есть творчество Гоголя – это... 40-е годы, он умер в 52-м году, а в 60-е годы уже возникло поколение атеистов, которое воспитало потом деятелей русской культуры рубежа веков и, собственно, будущих революционеров.
И Гоголь на это как раз обращает внимание.
А совершенно простодушный Гоголь, незнакомый с вот этими вот философскими системами, просто обращается к вере и ищет в православии лекарства, ну, прежде всего, для себя. И страдает от того, что взвалил на свои плечи, ну, может быть, под влиянием некой такой гипертрофированной своей чувствительности и болезненности, вот этот вот груз ответственности за всю русскую литературу. И пытается вот так вот наивно проповедовать. И...
Татьяна, мне кажется, вам, преподавателю православной психотерапии, душепопечительства, наверное, вот интересно разбираться в творчестве Гоголя.
Да, на самом деле мне интересно, но провести занятие по Гоголю очень сложно, потому что если, разговаривая о других писателях, нам достаточно поговорить о персонажах, то здесь действительно вливается такая вот позиция, очень мощно вливается позиция Гоголя писателя. И очень много надо говорить о Гоголе именно как о человеке с какой-то реально прожитой судьбой. Потому что оказалось, что на русскую литературу, русскую культуру повлияло не только то, что он написал, но и сам вот этот разворот его в сторону православия, обращение к религии как такой спасительной силе, это вот как бы такой контрапункт, такое противопоставление пушкинской линии возникло.
Ну, Пушкина тоже называют православным, часто поэтом, писателем. А вот Гоголя тоже можно часто услышать, называют самым церковным писателем в русской литературе. Но, согласитесь?
Я соглашусь с этим, потому что он постарался даже и оставить размышления о божественной литургии. И на самом деле очень многим новоначальным людям, приходящим в церковь, прочитать его размышления о божественной литургии очень полезно. Потому что он постарался хорошим языком изложить суть богослужения. А какое богослужение самое главное? Это литургия. Поэтому ну, человеку важно знать, в чем он участвует. Если он пришел на богослужение, неформально отстоял и выслушал молитвы, а понял, в чем он участвует, как, зачем, почему, как эта традиция сложилась.
Что вы посоветуете почитать вот сегодняшнему человеку, современнику? У Гоголя.
Ну, вы знаете, многим людям нравятся разные вещи, но на самом деле и повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Ивановичем. Никифоровичем очень интересно почитать. Я с большим удовольствием читаю повесть «Нос». Там совершенно такая абсурдная ситуация, но тем не менее в этой абсурдной ситуации как-то очень выпукло выявляется характер взаимодействия людей.
Ну вот как он мог это придумать? Вот, про нос.
Я думаю, что любая выдумка опирается на некий внутренний опыт. Очень часто, когда мы читаем Гоголя, возникает ощущение, что он что-то это видел, может быть, кошмарные сны, может быть, ну, какие-то такие вот видения были, потому что уж очень он даже в том же самом Вии, скачку на ведьме, и то, что видит Хама, когда его заколдовали, вот этот вот пейзаж, который под ним расстилается, это ну, какое-то такое полное ощущение, что это не выдумано, это некий личный опыт. Но вот на фоне этого личного опыта разговор реальных людей, вот этот вот в петербургских повестях панический страх часто перед вышестоящим, вот это какое-то неумение построить взаимоотношения вне каких-то ну, там узких формальных рамок, это и сейчас есть, это как-то на нас воздействует, и это есть смысл почитать и посмеяться, отдохнуть, потому что Гоголь, это там, где он смешон, это потрясающая такая разрядка освобождения нервной системы. И действительно, такие вот потрясающие наблюдения за тем, как люди себя ведут, как они себя проявляют в реальной жизни. И, в общем, я считаю, что это очень такое хорошее чтение.
Ну, мне вот всегда очень нравится, я обращаюсь к этой его мысли в переписке. Гоголь сказал, что христианин идет вперед. Ну, я коротко процитирую. «Вспомним о Канте, который в последние годы потерял память, умер как ребенок. Но пересмотри жизни всех святых, ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти». Ну и в конце. «Христианин, как юноша, алчит жизненной битвы, ему есть с чем воевать и где подвязаться, потому что его взгляд на самого себя».
Вот, я думаю, этот главный урок, Гоголь обращен к нам. Посмотри на самого себя, посмотри, какие битвы, какие внутренние силы внутри тебя, и борись.
Татьяна, мы должны остановиться. Да. Благодарю вас за то, что приехали к нам. Будем еще вас ждать. Друзья, всего доброго.